9. В январе я сдавал экзамены, легкий и сложный. Легкий принимали в кабинете средней школы в Бронксе. Беременные мамаши, разнокалиберные таксисты, хрипатые аборигенки с Гранд-Конкурс в коротеньких шубках с переливчатым маникюром. Однако экзамен оказался не таким уж легким, как мне думалось. В нем было куда больше вопросов о сокровенных таинствах политического устройства штата Нью-Йорк. Сколько месяцев длится сессия органов законодательной власти в Олбани? Да откуда ж мне, блин, знать? И я ехал домой на метро подавленный, задумчивый. Сложный экзамен. Запертый класс, по коридорам вышагивают нервные родители, напряженная атмосфера шахматного турнира. Был, казалось, заточен под какого-то дерганого гика из массачусетского технологического. Там было столько вопросов с кучей одинаково равнозначных ответов, что я вышел оттуда вообще без понятия, что там наотвечал. «Ну и что?» — убеждал я себя, шагая по Канал-стрит до метро, глубоко засунув руки в карманы, из-под мышек несло потным школьным волнением. «Ну не пройду я на этот курс ускоренной подготовки к колледжу. Ну и что с того?» А мне надо было сдать все хорошо. Очень хорошо. Попасть в первую тридцатку, чтобы вообще на что-то надеяться. Гибрис. Греческое слово, которое часто попадалось мне в тренировочных тестах, но в самом экзамене не встретилось ни разу. Я вместе с 5000 абитуриентов бился типа за одно из 300 мест, но если я пролетал, то не знал, что тогда будет. Вряд ли я вынесу, если придется тащиться в Массачусетс и жить у этих унгереров, про которых мне вечно зудел мистер Брайс Гердл. У этого добренького директора и его команды, как их называл мистер Брайс Гердл. Мамаша и трое сыновей, которые представлялись мне верзилами-качками, улыбающиеся во весь рот вереницей малолетних подонков, которые в старые дурные времена с жизнерадостной пунктуальностью избивали нас с Энди, заставляя жрать с пола комки пыли. Но если я завалю экзамены, или точнее не сдам их настолько хорошо, чтобы попасть на этот курс, что же мне тогда придумать, чтобы остаться в Нью-Йорке? Надо было, конечно, ставить перед собой более реалистичную задачу — нацелиться на какую-нибудь пристойную школу, куда у меня, по крайней мере, был бы шанс поступить. Но мистер Брайс Гердл так вцепился в идею про школу-пансион, в свежий воздух и цвета осени, в звездное небо и радости сельской жизни. «Стейвесант. Ну, зачем тебе торчать здесь и поступать в Стейвесант, когда можно сбежать из Нью-Йорка, размять ноги, дышать полной грудью, жить в семейной обстановке?» Что я вообще старался держаться от школ подальше, даже от самых лучших. «Я знаю, какого будущего для тебя хотела бы мама, Теодор», — без конца повторял он. «Она хотела бы, чтобы ты начал все заново, в другом городе». Он был прав. Но как мне было ему объяснить, что в череде хаоса и бездушия, которая началась после ее смерти, эти прежние желания утратили всякий смысл? Погрузившись в размышления, я завернул за угол к метро и, выуживая из кармана проездной, заметил заголовки на газетных стойках. «Пропавшие музейные шедевры найдены в Бронксе. Стоимость экспонатов исчисляется миллионами». Я так и застыл на тротуаре. С обеих сторон меня обтекали потоки жителей спальных районов. Потом оцепенело, чувствуя, будто на меня все так и смотрят, с колотящимся сердцем. Я прошел назад к стойке. Правда ведь, если подросток моего возраста покупает газету, то это совсем не так подозрительно, как кажется. И кинулся через дорогу к скамейкам на 6-й авеню, чтобы ее прочесть. В одном из домов в Бронксе полиции по анонимной наводке удалось найти три картины — Георга ван дер Мейна, Вибранда Хендрикса и Рембрандта. Все они пропали из музея после взрыва. Картины были найдены на чердаке. Их завернули в фольгу и засунули между запасных фильтров для системы центрального кондиционирования. Сам вор, его брат и теща брата, который принадлежал дом, взяты под стражу и могут быть отпущены под залог. Если их признают виновными, то каждого из них ждет тюремное заключение, общим сроком до 20 лет. Статья была на несколько полос, с хронологической шкалой событий и диаграммами. Вор, врач скорой помощи. Подзадержался после сигнала покинуть здание, снял картины со стен, завернул их в простыню, спрятал под складной переносной каталкой и, никем не замеченный, вышел вместе с картинами из музея.
«Он брал картины, даже не представляя их ценности», — рассказывал в интервью сотрудник ФБР. «Просто схватил первое, что попалось под руку. Когда он принес картины домой, то не знал даже, что с ними делать». Поэтому посоветовался с братом, и они с ним спрятали полотна дома у тещи брата, которая, по ее словам, ничего об этом не знала.
Немного порывшись в интернете, братья, судя по всему, поняли, что знаменитейшего Рембрандта просто так не продашь. И следователи вышли на их тайник на чердаке как раз тогда, когда братья пытались продать одну из картин калибром поменьше. Но мне в глаза бросился заключительный абзац статьи, так, будто он был набран красным шрифтом. Теперь у следователей появилась надежда отыскать и другие пропавшие картины, и теперь они отрабатывают сразу несколько нью-йоркских версий. «Стоит потрясти дерево посильнее, и яблоки так и сыплются», — говорит Ричард Наннелли, координатор специальной группы ФБР и полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений в сфере искусства. «Обычно, когда крадут предметы искусства, их стараются как можно быстрее вывести из страны. Но эта находка в Бронксе свидетельствует о том, что мы имеем дело с любителями, неопытными ворами, которые совершили кражу, поддавшись порыву, а теперь не знают, как такие вещи продавать или прятать». По словам Наннелли, полиция начала заново разыскивать, опрашивать и проверять тех, кто присутствовал тогда на месте взрыва. «Теперь, конечно, у нас появилась версия, что многие пропавшие картины все это время могли быть в Нью-Йорке прямо у нас под носом».
Меня затошнило. Я вскочил, выбросил газету в ближайшую урну и вместо того, чтобы идти к метро, поплелся обратно на Канал-стрит и где-то сейчас на жутком холоде слонялся по Чайна-тауну. Дешевые электротовары, кроваво-красные ковры в димсамнах. Через запотевшие стекла я таращился на лакированные ряды насаженных на крюки уток по-пекински и думал только «Черт! Черт!». Краснощеки уличные торговцы, укутанные словно монголы, перекрикиваются через дымящиеся жаровни. Окружной прокурор, ФБР, новая информация.
«Мы намерены привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона. Мы совершенно уверены, что вскоре обнаружатся и другие пропавшие картины. При работе над этим делом местные правоохранительные органы плотно сотрудничают с Интерполом, ЮНЕСКО и другими федеральными и международными службами».
Это было повсюду. В каждой газете, даже в китайских газетах, найденная картина Рембрандта торчала посреди струек иероглифов, выглядывала из коробок с непонятными овощами и угрями на льду.
«Вот уж от чего передергивает», — тем же вечером сказал Хобби за ужином с Амстисами, взволнованно хмуря лоб. Он только и мог говорить, что о найденных картинах. «Повсюду раненые, люди истекают кровью, а этот картины со стен снимает. Выносит их на улицу, несет под дождем». «Ну, не скажу, что меня это удивляет», — сказал мистер Амстис, который пил уже четвертый виски со льдом. «Знаешь, когда у мамы был второй сердечный приступ, и слов нет, чтобы описать, какой бардак тут был после того, как уехали эти слоны из Бет-Израиль. По всему ковру черные следы. Мы еще неделями потом натыкались на пластиковые колпачки от шприцев по всему дому. Собака один чуть не проглотила. Еще они что-то разбили. Марта, что там было? Что-то в шкафу с фарфором?»
«Ну, слушай, я о врачах на скорой плохого никогда не скажу», — ответил Хобби. «Те, что к нам приезжали, когда Джульетта болела, меня прям-таки поразили. Я просто рад, что картины нашлись и не слишком пострадали, а то была бы настоящая...» «Тео?» — вдруг обратился он ко мне, так что, дернувшись, я поднял глаза от тарелки. «С тобой все нормально?»
«Извините, я просто устал».
«И неудивительно», — любезно заметила миссис Амстис. Она преподавала историю Америки в Колумбийском университете, и это ее хобби любил, и с ней-то он и дружил. Мистер Амстис, к сожалению, шел к ней в нагрузку.
«У тебя был трудный день. Переживаешь насчет экзамена?»
«Да нет, не особо», — ответил я, не подумав, о чем тотчас же пожалел.
«Ой, да поступит он», — вмешался мистер Амстис. «Поступишь»,
— сказал он уже мне тоном, в котором читалось, что уж это любой идиот сумеет, а затем продолжил, повернувшись обратно к Хобби.
«Да львиная доля всех этих программ по раннему поступлению в колледж — одно название, правда ведь, Марта? Раздутый выпускной класс. Пробиться туда сложно, но стоит поступить, и все, плевое дело. Она вся такая, нынешняя молодежь. Поучаствуют, покрутятся, а потом ждут, что им выдадут приз. Проигравших нет. Знаешь, что Марте тут на днях заявил один ее студент? Скажи им, Марта. Этот мальчик подходит, значит, после семинара, хочет поговорить. Хотя какой он там мальчик? Аспирант уже. И знаешь, что он ей сказал?»
«Гарольд», — сказала миссис Амстис.
«Сказал, что волнуется из-за экзамена и хочет с ней посоветоваться. Потому что он, видите ли, не очень хорошо все запоминает. Молодец какой, правда? Аспирант, изучающий историю Америки. И не очень хорошо все запоминает».
«Да бог свидетель, я тоже не слишком хорошо все запоминаю», — миролюбиво откликнулся Хобби и, собирая тарелки, переключил беседу на другие темы.
Но поздно ночью, Амстисы давно ушли, и Хобби уже спал, я сидел у себя в комнате, глядел из окна на улицу, вслушивался в полуночное громыхание грузовиков вдали на 6-й авеню и изо всех сил старался унять в себе панику. Ну а что я мог поделать? Я часами сидел за ноутбуком, листая, казалось, сотни статей. В «Le Monde», «Daily Telegraph», «Times of India», «La Repubblica». На языках, которых я не знал, об этом написала каждая газета в мире. Вдобавок к тюремному сроку прилагались чудовищные штрафы. 200 тысяч, полмиллиона долларов. Хуже того, обвинения были предъявлены и той женщине, у которой нашли картины, потому что дом принадлежал ей. А это с большой вероятностью означало, что проблемы будут и у Хобби, и посерьезнее, чем у меня. Женщина эта, косметолог на пенсии, утверждала, будто не знала, что эти картины находились у нее в доме. Но Хобби-то, торговец с антиквариатом. И не важно, что он приютил меня безо всякой задней мысли, по доброте душевной. Да кто поверит, что он ничего не знал? Вверх-вниз, дурной каруселью ухали у меня в голове мысли.
«Несмотря на то, что грабители действовали под влиянием минуты и не имеют криминального прошлого, их неопытность не помешает нам отнестись к этому делу по всей строгости».
Один лондонский обозреватель упомянул мою картину в одном ряду с Рембрандтом. «Внимание и к другим ценным шедеврам, которые до сих пор числятся пропавшими, в особенности «Щегол» Карла Фабрициуса, 1654 год. Картина для мира искусства уникальна и потому бесценная». Я в третий или четвертый раз перезагрузил компьютер, выключил его. А потом, съежившись, забрался в кровать и выключил свет. У меня так и остался тот мешочек с таблетками, который я стащил у Ксандры. Сотни таблеток, всех цветов и размеров. По словам Бориса, обезболивающие. Но хоть отца они и вырубали насмерть, я помню, слышал, что он жаловался, как от них всю ночь не мог уснуть. И потому, после того, как я где-то сейчас пролежал, терзаясь неопределенностью и ужасом, ворочаясь в качке, разглядывая катившиеся по потолку диски автомобильных фар, я снова включил свет, нашарил в ящике стола мешочек и выбрал две таблетки разного цвета, голубую и желтую, решив, что от какой-то из них точно усну. Бесценные. Я перекатился лицом к стене. Найденного Рембрандта оценивали в 40 миллионов. Но 40 миллионов — это все-таки цена. За окном на авеню пронзительно взвизгнула и стихла вдали пожарная сирена. Машины, грузовики вываливаются из баров, хохочущие во все горло парочки. Пока я лежал там, стараясь думать о чем-нибудь успокаивающем, вроде снега или звезд в пустыне, надеясь, что случайно не покончил с собой, проглотив не те таблетки, то изо всех сил цеплялся за один единственный, утешительный и полезный факт, который я запомнил изо всех этих статей онлайн. Отыскать украденную картину можно, только если вор пытался вывести ее из страны или продать.
Поэтому-то грабителей, которые крали предметы искусства, ловят только в 20% случаев.